воскресный день, за неделю до начала Великого Поста, в церкви совершается богослужение, в котором все многообразие духовного песнотворчества в виде стихир, тропарей, канонов и других направлено к раскрытию смысла события мирового масштаба, события, с которым каждому предстоит встретиться, и называется оно «Страшный суд Божий», венчающий всю историю человечества окончательным разделением на тех, кто с Богом, и на тех, кто вне Его, на всю вечность. И так в эту неделю вспоминается по слову апостола Павла, что всем нам должно явиться на суд Христов. Святитель Иоанн Златоуст учит, что на страшном суде неверующих уже не будет. Все увидят Бога, пребывающего во славе и силе. Все увидят, что именно Бог – Творец и имеет власть судить живых и мертвых. А также на страшном суде откроется состояние каждого человека. И будет явно всему миру. Все слова, помышления, дела – все вдруг ясно откроется во услышание всем ангелам и человекам. По слову святителя Василия Великого. И вот тут для каждого человека это открытие его состояния может быть мучительным и стыдным, а может быть радостным и спокойным. Стыд будет испытывать человек, если во время жизни на земле не осознал своих греховностей и жил по страстям, как многие сейчас оправдывают себя, а мол, все так живут. Но, во-первых, не все так живут, а во-вторых, в совести каждого откроется вся мера ответственности за решения и суждения, дела и мечтания, и вся душа мгновенно ощутит всю горечь отчужденности от Бога, которая во время земной жизни переживалась многими даже с гордостью, что, мол, я не такой, как эти верующие, а прогрессивный, крутой, свободный. На страшном суде для каждого человека откроется соответствие его правды и цели жизни и правды Божией, и того вечного назначения и высокого призвания, которым был наделен человек при творении. Достоевский писал: «Безмерное самолюбие и самомнение не есть признак чувства собственного достоинства». А в чем же достоинство? Кто будет достоин вечного пребывания во благе правды Божией? В Евангелии есть ответ. Блудники, прелюбодеи, пьяницы Царствие Божие не наследует. То есть с Богом разлучит нас грех. Это и сейчас на земле происходит. Грех отчуждает человека от добра и от Бога. Делая зло, человек страдает, но часто не видит выхода. А исправить состояние может помочь покаяние. Это правильное понимание мировой иерархии. Человек грешен, но Бог свят и может помочь в борьбе с грехом. В дни Великого Поста читается особая молитва Ефрема Сирина, в которой есть прошение: «Господи, даруй мне зреть мое прегрешение». Человек так и не пришел к покаянию, то в Откровении Божьем и в Евангелии, и в Откровении, которое было дано апостолу Иоанну Богослову, есть указание на то, что грешники будут испытывать муку в аду. Бездна, ад для современного состояния почти неприемлемы. Николай Бердяев, оказавший огромное влияние на интеллигенцию XX века, писал: «Христианство всегда воспринималось мною прежде всего как милосердие, сострадание, прощение, человечность. Ему неприемлемо было христианство как религия наказания и адских мук. Если Бог таков, то Бердяев готов восстать на него, по выражению Константина Леонтьева. Но прав ли маститый писатель, и таково ли христианство, как он представлял себе? В ответ на эти размышления мы находим, что у святых отцов сформулировано два формально взаимоисключающих друг друга рассуждения. С одной стороны, они говорят о гневе Божьем, о правосудии Божьем, о наказании Божьем, а с другой стороны, у тех же отцов находим высказывание, что Бог благ и только благ. Читая слова Антония Великого, мы увидим, что рассуждение святых отцов о гневе Божьем есть снисхождение к нашему мышлению. Все эти высказывания носят другой характер. Антоний Великий писал: «Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как Бог о добрых радуется, а от злых отвращается, а если покаяться, то является милостив к ним», то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – это страсти. И нелепо думать, что Богу было бы хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, а вредить никому не вредит. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злы, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Делаясь злыми, становимся отверженными от Него. И это не значит, что Он имел гнев на нас, но то, что грехи наши не дают Богу воссиять в нас. Если же молитвами и благотворениями получаем разрешение во грехах, то это не значит, что мы Бога ублажили и Его переменили. Но это означает, что посредством таких действий и обращений к Богу, уврачевав свою природу, мы опять становимся способными соприкоснуться к Божьей благодати. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же самое, что сказать «солнце скрывается от лишенных зрения». Таким образом, есть два подхода в изложении самого откровения. Первый есть подход педагогический. И для ребенка, который спрашивает у родителей «откуда я?», часто отвечают «нашли в капусте». И для маленького человека этот ответ очень вразумительный. Он сразу успокаивается. Это подход педагогический. Каждому уровню нужно дать соответственное представление о той или иной вещи. Поэтому в наставлениях святых отцов, посланиях апостолов, в Евангелии мы видим непрерывную педагогику. Мы читаем: «Бог гневается, Бог радуется», и все это образы, с помощью которых человек наставляется и назидается соответственно своему духовному строю. Для многих это единственный способ понимания правды Божией. Как объяснить ребенку, что Бог есть любовь и только любовь? Он поймет это так: «Слава тебе, Господи, можно грешить, Бог все простит». А когда говорят: «Бог тебя накажет», это страшно уже, тогда я воровать не буду. Многие по своему примитивному интеллекту не способны понять, что значит «Бог есть любовь и только любовь». И тогда педагогический метод помогает хоть как-то формировать чувство ответственности, которое удерживает от греха. Если человек на этом останавливается, то педагогический подход нередко дает плохие плоды. Человек, взрослея, привыкает видеть в Боге неумолимого судью, следователя, который только и гневается, только и наказывает. Против такой точки зрения и возмущался Николай Бердяев. И на такой точке зрения спотыкаются многие и интеллигенты, и простой народ по инерции, не решающиеся разорвать уже с привычной формулы. А на самом деле это представление о Боге далеко от истины. В высказывании Антония Великого читаем: «Делая зло, мы себе делаем зло. Закрываемся от того солнца, без которого мы жить не можем». А затем высказывается очень важная мысль, что после злодеяния начинается атрофирование и разложение духовного организма. Вот это-то состояние очевидно. Но его можно объяснить двумя способами. Бог тебя наказал, и другой – Бог никого не наказывает. Он только стучится к нам. Не Бог тебя наказал, что ты переломал руки и ноги. Ты сам себя наказал, нарушил ту истину, которая является законом нашего бытия. Поэтому каждому человеку необходимо всегда помнить, что Бог есть любовь, долготерпелив, много милостив, а путь святых поможет увидеть совершающуюся в жизни святых любовь Божию, которая венчается в вечности райским блаженством. В богослужебных стихерах поется: «Яко страшен суд твой, Господи, книги совестные разгибаются, и дела сокровенные открываются». Но во время службы слова прокимна звучат так: «Вели Господь наш, и вели крепость Его, и разум Его не с числа». А запричастный стих звучит с большой надеждой: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым подобает похвала». Поэтому, если будем жить праведно, каяться, молиться, то страшный суд не будет для нас страшным. Чтобы рассказать о последовательности событий, которые будут происходить во время страшного суда, мы прочитаем катехизические поучения, которые были собраны протоиереем Григорием Дьяченко. Событие суда Господня должно начаться с необыкновенного переворота в природе. Солнце, говорит Евангелие, померкнет, и луна не даст света своего, звезды спадут с небеси. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. Следовательно, везде и на земле распространится непроницаемый мрак. В этом торжественном мраке появится как восходящее солнце, но в несколько крат светлее солнца знамение Сына Человеческого, то есть, как изъясняют святые отцы, крест Христов, сокрывавший божество Иисуса Христа на Голгофе. А на страшном суде он будет предшествовать полной божественной славе Христа Спасителя. «Вслед за этим приедет Сын Человеческий», говорит Евангелие, «во славе Своей и все святые ангелы с Ним». Явление это изображается во Святом Евангелии внезапным и грозным. Оно уподобляется быстроте и великолепию молнии. «Яко же молния исходит от восток и является до запад, так и будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 27. Облака будут престолом для Спасителя. Тьмы ангелов будут окружать Судью Вселенной. Трубы правосудия Божия вострубят громовым гласом, потрясутся недра земли, а затем последует необыкновенное зрелище, последует грозный час, предсказанный Иисусом Христом, час, в который все сущие в гробах услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. Застигнутые судом Божиим, живые начнут изменяться. Преобразованием теперь для нас труднопостижимым, но предсказанным апостолом Павлом. «Всибо не успнем», — писал он Коринфянам, то есть не все умрем, все же изменимся. Все это будет происходить быстро, во мгновение ока, по выражению Святого Писания. Народы, собравшиеся пред престолом Господним, уже будут видеть и читать в книге совести своей дела, слова и мысли жизни своей. Попытка извинить свои злодеяния, ходатайство на страшном суде не будет иметь никакого места. Отец не защитит сына. Сын не исходатайствует пощады отцу. Мать не умолит за чад, а дочь не исхитит матери из заслуженной участи. В день гнева и откровения праведного суда Божия Бог воздаст кому-жда по делам его, гласит Слово Божие. Приязнь и уважение, соотношение дружбы и родства между грешниками прекратятся навсегда. Дети будут проклинать родителей своих за то, что они не укрепляли их в вере и в добродетели. Родители будут поражены неизобразимым отчаянием в виде гибели детей своих. Посомы будут проклинать своих пастырей за то, что они не учили их пути Господню и не приводили к страху Божию. А пастыри будут как бы съедаемы адской тоской за то, что не употребляли всех средств к отклонению своих чад от путей порока. Самые искренние друзья будут проклинать друзей своих, поблажавших их страстям и слабостям. Любовь земная, нечистая, превратится в адскую злобу. Невообразимая скорбь обнимет души грешных. От несносной горести грешники пожелают вторично умереть, уничтожиться. «Горы, падите на нас!» — будут говорить они. «Покройте нас, подавите нас от лица сидящего на престоле». Апокалипсис, глава 6, стих 16. «Но это будет невозможно». Они неизбежно подвергнутся той участи, какую сами заслужили. Среди отчаянных воплей грешных последует приговор нелицеприятного судьи Бога. Радостен будет приговор для праведных. «Приидите, благословенные Отца Моего, — скажет им Иисус Христос, — наследуйте уготованное вам Царствие». Но ужасный приговор будет на грешных. «Идите от Меня, проклятые!» Речет судья грешным, идите во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Надежды выйти из этого состояния не будет. Из ада нет перехода в рай. Упоминаемый в Евангелии богач, страдая в пламени ада, просит у Авраама самой малейшей отрады. И что же слышит от Авраама? «Между нами и вами пропасть велика, утвердися, — говорит ему Авраам, — якогда хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, ниже оттуда к нам приходят. Так пройдут тысячи, миллионы годов, веков, а ужасные мучения грешных не прекратятся. О Господи, сохрани нас от участи грешных, дашь нам побуждение в этой жизни омыть грехи наши слезами покаяния. Если святой воле Твоей угодно и для спасения нашего необходимо, то лучше накажи нас здесь, на земле, но помилуй нас там, на небе.